Не знаю, жалел ли Богданов о своем решении стать безопасником-спасателем, проговорил тот с трудом. Но, к сожалению, формула морали, которая входит в нашу кровь с детства, в мире нет чужой боли. Для спасателя ощутимо материально. Вдвойне, втройне. Потому что, видя чужую беду, он забывает о своей боли, и для него нет и не может быть иного выбора. Поэтому эф-аналитик, рассчитывающий пути безопасного развития общества или раздельных коллективов, как Богданов и многие другие, тоже спасатель, а его идеи – интеллектуальный резерв человечества в целом. И на этом пути нужны блестящие умы, иначе простая физика тела может наломать таких дров. Филипп задохнулся и умолк. Начальник бюро знакомо покивал, склонил голову к плечу и остро посмотрел ему в глаза. «Вот теперь вижу, что ты решил окончательно, парень», — сказал он безрадостно. «Была у меня искра сомнения, а я все не решался спросить прямо. Правда, ты меня не убедил, из множества профессий, требующих от людей, к сожалению, рисковать жизнью там, где этого уже можно избежать, ты выбрал самую трудную. Могут возразить, такова человеческая натура, мол, без риска нет удачи и великих открытий. Неверно. Гибнет человек, гибнет вселенная, и никакими целями во благо эту гибель оправдать нельзя. Спасательная служба должна базироваться на точных расчетах опасных путей и на выполнении всеми правил обхода этих путей. Впрочем, мы отвлеклись. Философия — мой конек. Недавно наш сектор закончил доводку твоей антенны. Скоро начнем замену старых на всех метро. А решение свободного полета без камеры и антенн, к сожалению, привело к новой проблеме. Проблеме многомерного дублирования. Мы ее назвали «проблемой ТФ-двойников». Чего-то мы еще не понимаем в ТФ-теории. Она оказалась гораздо глубже, чем думали теоретики. «Не хочешь поработать?» — внезапно спросил Травицкий. «В удобное время, конечно». Филипп с недоверием посмотрел на начальника бюро. «А можно?» «Включай аппаратуру». Академия дала институту задание рассчитать параметры ТФ-взрыва. Ты слышал об эксперименте галактического ТФ-просвечивания? Нужно вычислить конечные числа ударной волны, напряженность поля, излучающую сферу, вязкость ТФ-поля во время взрыва, степень рефракции и все остальное. Эквивалентная масса взрыва равна примерно массе Фобоса. Возьмешься? Где предполагается разместить установку инициирования? На спутнике Сатурна, Фебе, хотя это не окончательное решение. Все необходимые для расчета данные уже записаны в машину, код прежний. Когда приступишь? Сейчас, быстро ответил Филипп. Травицкий усмехнулся, кинул взгляд на стереофотографию на стене и вышел. Филипп с минуту смотрел ему вслед, потом тряхнул головой, привычно подогнал кресло под позу размышления, включил вычислитель и жадно схватил корону Имкана, будто не прикасался к такой же, по крайней мере, месяц. Через полтора часа, слегка осоловелый от мыслительной нагрузки, он закончил вычисление, полюбовался выводом в растворе мысли проектора. Кроме характеристик взрыва, он рассчитал и глубину погружения установки под землю, исключающую любые помехи, и снял Имкан. По расчетам выходило, что ТФ-взрыв на Фебе опасен только этой небольшой ледяной планетке, используемой как рудник дейтериева и тритиева льда. На всякий случай Филипп приписал внизу расчет проверить и повторить на компьютерных комплексах информцентра Дальразведки. Он не верил, что более мощные машины космоцентра или погранслужбы сделают расчеты намного точнее, но все же будет спокойнее, если кто-то проверит его выводы. Выключив аппаратуру, Филипп с грустью погладил панель пульта, аккуратно поместил Имкан в нишу, положил на панель карточку с отпечатанным решением. Травицкий, несомненно, найдет ее сразу, и прошагал к двери. У порога оглянулся, остановил взгляд на своей фотографии, знаменитость номер один института, поколебался немного и тихо на цыпочках пошел прочь от двери. Сойдя с лестницы парадного входа института, он некоторое время решал, какой выбрать транспорт – такси Пинас, Монор или индивидуальный антиграф. Затем распрямил плечи, огляделся, словно только теперь понял, где находится, и пошел пешком через парк, окружавший институт. Был солнечный морозный день середины декабря. Лес по сторонам дорожки стоял торжественный и тихий, усыпанный алмазными иглами изморози. Под ногами поскрипывал первый снежок, обещанный синоптиками, воздух был чист и свеж. Не хотелось ни о чем думать, только идти по снегу, оставляя четкие следы, и дышать. Пройдя парк, Филипп порядочно продрог, потому что был одет не по сезону, в светло-серый джемпер и брюки со шнуровкой «Осенняя модель». Поискав глазами вход на платформу Манора, он вдруг очнулся окончательно и с удивлением посмотрел на часы. С момента выхода из института прошло больше часа. И тут до сознания дошло, что руку давно кусает биосигнал личного видео. Он поспешил повернуть браслет, и над серебристым квадратиком возник миниатюрный Станислав Томах. «Где тебя носит, Ромашин? Никак не могу дозвониться». Филипп невольно смутился. «Я был в институте». «Ты в связи?» «Так, закончил рабочий день в управлении, а потом пошел еще в институт». «Хорош. Медом намазан твой вычислитель, что ли? В управлении их мало». «Да не мало, но я привык. Веришь, иногда даже сны снятся, будто я работаю за комбайном». «Так в чем же дело? Тянет, приходи, работай, если твое место не занято. Только предупреждай, куда уходишь и насколько. Едва ли Травицкий будет возражать». «Он-то не возражает», — вздохнул Филипп. Томах начал сердиться. «Чудак-человек, кто ж тебе запрещает? Лишь бы не перегружал организм, да хватало бы времени на занятия в школе стажировки». Филипп отвел виноватый взгляд. «Извини, Слава, а то я уже начал было создавать себе культ хандры. Я нужен?»